Мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. Сегодня у нас начинается четвертая книга Моше Бамидбар в пустыне. И первая недельная глава этой книги также называется Бамидбар. Прошлый шаббат мы закончили читать третью книгу Моше Вайкра, и мы говорили о том, что эта книга – это наша книга. Потому что эта книга предназначена для священников, а Машиах Иешуа готовит нас, чтобы нам быть священниками Отцу. Но когда смотришь на содержание книги Бамидбар, понимаешь, что это тоже наша книга. Потому что она как раз и говорит о том пути, который пройдут священники, чтобы стать священниками. Вся книга охватывает весь путь народа Всевышнего от того момента, как они заключили завет, и до того момента, как они войдут в обетованную землю. И в традиции, в иудейских комментариях, вот этот переход через реку Иордан в обетованную землю обозначается как наступление эры Машеха, установление Царства Всевышнего на земле. То есть, по сути, второй приход Машеха Иешуа, и тогда получается, что вся книга Бамидбар – это учебное пособие, это не просто пособие, это план. План пути для каждого верующего во все времена, на всю историю человечества. То, что будет происходить на каждой стоянке, на всех переходах. И поэтому эта книга также важна для нас, как и книга Вайкра. Безусловно, все книги, они важны для нас. Все книги Моше, я имею в виду. Пять книг Моше. Берешит, Шмот, Вайкра, Бамидбар, Дворим. Это и есть содержание краеугольного камня. Если я вас спрошу, книга пророков и Писание Нового Завета, они что-нибудь принесли нам новое из того, что не было сказано в Торе Моше? Нет. Все, о чем говорят книги пророков и о чем говорят Писание Нового Завета, это все сказано в Торе Моше, а все остальное – это раскрытие всего того, что сказано в Торе Моше. Это я к вопросу, который мне недавно опять задали. Вы говорите, что Иисус – это Тора, а как же Новый Завет? Разве это не Иисус? Мы как-то говорили о том, что суть краеугольного камня, он лежит в основании, и когда строится это все основание дома, то размеры всего фундамента, его широта, высота, глубина, все определяется краеугольным камнем. И пророки, и Писание Нового Завета, это все определяется размером краеугольного камня. Если что-то выходит за размеры краеугольного камня, то это уже не Машиах. Там нет света. Так вот, задумайтесь. Книга Бамидбар, которая описывает путь каждого из нас, путь всего его народа на всю историю человечества. Вы представьте, какая мощная информация там заложена. И она начинается с недельной главы Бамидбар. Это как напутственное слово Всевышнего тем, которые отправляются в этот непростой духовный путь в обетованную землю. И для нас главный вопрос, а что же Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу, если мы уже начинаем понимать, что это же та глава, в которой Всевышний обращается к нам, чтобы сказать что-то самое важное, что должно нас поддерживать, нас вести на всем нашем пути в обетованную землю. И поэтому наш обычный вопрос, который мы всегда задаемся, а что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу, становится архиважным. Потому что то, что Он хочет нам сказать через эту недельную главу, это даст нам силы, разумение, чтобы мы могли пройти весь этот путь и дойти, самое важное, до конечной цели. Представьте, какая важная информация здесь, и нам ее надо сегодня увидеть. Когда смотришь на содержание нашей главы, многие комментаторы отмечают это, то начинаешь понимать, что имел апостол Павел в виду, когда сказал в первом послании к Коринфянам, 14 главе, в 33 стихе, что наш Всевышний не есть Всевышний не устройство, но шалома. И глядя на всю нашу недельную главу, видишь, что Он знает каждого лично. И в своем вот этом напутственном слове, в своем обращении к нам через эту недельную главу, Он хочет показать нам, каковы наши обязанности, какова ответственность каждого в Его народе на всем протяжении того пути, который должен пройти Его народ. Пути в обетованную землю. И когда смотришь на содержание нашей главы, она начинается с исчисления всех сынов Израилевых, годных к войне. И исчисляются все колена, кроме левитов. Дальше идет перечисление каждого колена и его место в стане. И порядок следования, как кто за кем идет в этих переходах. А затем начинается исчисление левитов и первенцев. Указываются обязанности левитов, причем исчисливаются левиты, все левиты от месячного возраста. А дальше уже ведется исчисление левитов от 30-летнего возраста до 50-летнего. Хотя призываются левиты в 25, мы об этом говорили, и первые 5 лет они находятся на обучении. И когда на все это смотришь, имена, числа, возникает вопрос, что речь идет об арифметике? Всевышнего интересует, сколько всего людей в его народе. И вместе с тем, когда смотришь на повеление Всевышнего сынов Израиля считать отдельно, а левитов отдельно, и мы, зная Писание, мы уже знаем, что вот эти все, которые в этом исчислении перечислены, они все погибнут в пустыне, а левиты останутся живы. И возникает такое, я бы сказал, подозрение. Всевышний ведь знает, что будет. И выходит, что Он не хочет, чтобы левиты погибли вместе со всеми. То есть получается, что у Всевышнего есть любимчики и есть обычные люди, да? Но этого же не может быть. Этого в принципе не может быть, потому что Всевышний любит всех людей. А если этого не может быть, то значит, чего-то мы не понимаем. И вот когда мы поймем, почему Всевышний именно так повелевает вести исчисление отдельно сынов Израиля и левитов, то тогда мы и увидим вот эту главную мысль того послания, того обращения к нам, того, что Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу Бамидбар. Потому что полгода назад, когда Моше спустился с горы и дал повеление строить скинию, там было исчисление всего народа. И там исчислены были и сыны Израиля, и левиты, и все вместе. И не было никакой проблемы. Вопрос, почему в этот раз Всевышний так разделяет? Почему сынов Израиля надо считать отдельно, а левитов отдельно. И когда смотришь на то, что произошло за это время, мы видим, главным событием стало сооружение скинии и посвящение левитов на служение. Что же за всем этим стоит? Мы понимаем, что Всевышний любит всех сынов Израиля. И Он заботится о том, чтобы никто не погиб. Но вот именно от того, сможем ли мы прочитать вот то, что Всевышний хочет нам сказать, поймем ли это и примем ли мы это, будет зависеть, дойдем мы до конечной цели в обетованную землю или нет. Поэтому начнем с начала, и Всевышний да поможет нам. Бамидбар, 1 глава, с 1 стиха. «И сказал Адонай Моше в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год. В какой день была поставлена скиния? В первый день первого месяца. То есть, спустя месяц после того, как была поставлена скиния. Во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их, ты и Аарон. С вами должно быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный». И вот когда читаешь эти переводы, тем более с этим еленским мышлением, то первая мысль – бухгалтерия. Но когда начинаешь смотреть на иврите, вот эти ключевые слова, тогда начинает раскрываться совсем другая картина. И мы, в общем-то, уже немножко касались предыдущего разбора этих слов, но сегодня мы все соберем вместе. Второй стих «Исчислите все общество сынов Израилевых» на иврите звучит так. «Сеу этрош коль адат бней Израиль». «Сеу» – это как раз и есть наш глагол, который мы переводим как «Исчислите» глагол «наса». И у этого глагола есть несколько значений. По Стронгу это 53-75. Но особенность этого глагола в том, что он каждый раз переводится не в соответствии со своим определенным значением, а в соответствии с контекстом всего текста. А попроще что-нибудь можно? Уже когда об этом начинаешь думать, голова кругом идет. Я уж не говорю о том, что речь идет о «коль эдат бней Израиль». Эдат, вы знаете, это община, но от слова «эд» – свидетель. Иешуа говорит, вы будете мне свидетелями, когда будете погружены в Дух Святый и получите сил. Так вот, глагол «наса». Его значение – поднимать, нести, содержать, прощать, навлекать на себя вину, превозноситься, возвышаться. Ого! Если все это вставить сейчас во второй стих, смотрите, что получается. Поднимите, несите, содержите, прощайте, возвышайте головы свидетелей сынов Израилевых, навлекайте на себя вину. Я это специально в сторону отставил, чтобы увидеть весь контекст. Помните, как Иосиф толковал сны виночерпию и хлебодару? Вот там используется этот глагол «наса», и в одном случае это как благословение для виночерпия, а в другом случае, как смертный приговор для хлебодара. Вот послушайте. Это Берешит, 40 глава, 13 стих, это виночерпию Иосиф растолковывает его сон. Через 3 дня фараон вознесет носа главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпе. Поднимать, глагол носа. Вознесет, поднимет твою главу. Хлебодару, 19 стих, Берешит, 40 глава. Через 3 дня фараон снимет носа. Тот же самый глагол. Снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. Вот вам пример контекста и значения глагола носа. Как вам? От края до края амплитуда, да? Да. Но это еще не все. Глагол носа используется в писаниях еще под значением прощать. И этот глагол присутствует именно в том тексте Торы, где Всевышний раскрывает свою сущность. Это 34 глава книги Шмот, 7 стих, написано: «Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление грех, носа авон пеша хата». Помните? Носа. То есть, мы понимаем значимость вот этого носа прощения. То есть, у нас, смотрите, как мы сказали, от края до края возвысит, снимет, а в середине прощение. То есть, есть надежда, есть возможность, даже если что-то сделал не так, через прощение остаться с головой. Именно этим глаголом Машия молится перед Всевышним чуть раньше, в 32 главе, когда народ сделал грех золотого тельца. Это 32-32 Шмот. Прости носа им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Другими словами, мы видим вот эту глубину и важность этого глагола носа. По сути, в нем вся наша жизнь. И Всевышний говорит: исчислите. Мы читаем: исчислите, как арифметика. А когда начинаем смотреть глубже, то мы видим, что здесь весь наш духовный путь в возвышение. И если мы посмотрим, Тора нам об этом говорит, как делается вот это носа, вот это исчисление, в книге Шмот, 30 главе, с 11 стиха, мы об этом читаем. И сказал Адонай Моше, говоря: когда будешь делать Ки-Тиса. Помните недельная глава Ки-Тиса? Вот здесь это. Ки-Тиса. Когда будешь делать исчисление, глагол носа, тот же самый, что мы читаем сегодня у нас в начале, исчисли. И тема та же самая. Когда будешь делать исчисление рож сынов Израилевых при пересмотре их. Ну, с глаголом носа нам уже более-менее понятно, но здесь есть еще один глагол. Вот то, что мы читаем, как при пересмотре их, на иврите это 12 стих звучит так: «Китиса этрош бне Израиль», это понятно. «Ливкудейхем венатену». И вот это слово «ливкудейхем» от глагола «покат». Глагол «покат». Этот глагол мы слышим из уст Иосифа, когда он перед своей смертью говорит свое последнее слово сынам Израиля. Значение этого слова, это по Стронгу 64-85, слово «покат», посещать с благословением или судом. И мы о нем уже говорили. И этот глагол нам известен с книги Берешит, когда Иосиф перед смертью давал наставление своим братьям о том, что Всевышний посетит сыновей Израиля и выведет их. И звучит это в Торе так, это Берешит 50 глава, 24 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Всевышний посетит вас и выведет вас». И вот здесь вот как раз «покот» и «вкот». Два раза глагол «покат». «Из земли сей в землю, которую клялся Авраам, Ицхаку, Якову». «Покот» и «вкот». «Посещением посетит». И когда мы смотрим, как это было в Египте, 4/5 при посещении остались в Египте. И только 1/5 вышла. И причина была в чем? Помните, в чем была причина? Почему погибли 4/5 сыновей Израиля в Египте во время 9-й казни? Не хотели выходить из Египта. Им понравилась египетская жизнь. Вот что значит посетить с благословением или судом. И речь идет о народе Всевышнего. Так вот, когда мы говорим о самом исчислении, когда будешь делать китиса, Шмот 30 глава, мы читали 12 стих, когда будешь делать исчисление сынов Израиля при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать пол шекеля, шекеля священного, в шекеле 20 гер, пол шекеля приношения Адонаю. Скажите мне, что значит духовно принести пол шекеля? В чем суть этого повеления Всевышнего, когда делаешь носа? Мы знаем, что у этого носа три значения. От снятия головы до возвышения головы в середине прощения. Так вот, когда ты делаешь вот это носа, то ты должен принести пол шекеля при пересмотре, и там стоит глагол «покат». В чем суть, духовная суть вот этого принесения пол шекеля? О чем говорят эти пол шекеля? Это наше посвящение, это посвящение нашей человеческой души на служение Всевышнему. Вы видите, что стоит за глаголом «носа», исчисление. То есть, об арифметике вообще ничего не говорится. И мы говорим о том обращении Всевышнего к своему народу на напутственном слове всем, которые вот сейчас собираются идти через пустыню в обетованную землю. И куда пошли эти полшекеля, которые народ собрал, когда делал исчисление? Это стало основанием храма. Храма, который устрояется в нас. То есть, если не будет этого посвящения, что будет с храмом? Ну, не будет основания, он будет на песке. Другими словами, наша книга Бамидбар начинается не просто с арифметического подсчета количества сынов Израиля. Она начинается с очень ясных и четких указаний Всевышнего к своему народу. Начать с посвящения своей души без остатка на служение Всевышнему. И это как раз вот то, с чего начинается подготовка выхода на войну. А на войну против кого? Против нее, родимой, да? Без того, чтобы ее посвятить, ничего не будет происходить. И поэтому, вот в этом повелении в Шмот, когда в 30 главе мы читаем недельную главу Китиса, речь идет не только о глаголе «носа», а речь идет и еще о глаголе «покат», потому что наше посвящение будет проверяться. И от того, насколько искренне наше посвящение, будет или благословение, или суд. И вот завтра у нас праздник Шавуот. И завтра мы должны уже принести первые плоды нового урожая хлебного. Как свидетельство нашего посвящения души вот в этот Песах. Так что готовьтесь к благословению или суду. Всевышний все нам сказал. Но помните, в середине есть глагол «наса» – прощать. Он не только снимать голову, он не только возвышать голову, но есть еще значение «прощать». И поэтому есть еще время что-то изменить, но когда есть глагол «прощать», вы же понимаете, что это не слова, которыми ты говоришь: «Ой, прости, отче, я вот это не сделала, вот я вот это не сделал, вот». Ну, ты же милостивый, ты все простишь. Он говорит: да, я просто отложу на время мой суд. Мы об этом подробно говорили. Помните, Всевышний ничего не забывает и ничего не прощает. Он просто откладывает и смотрит на результаты твоего раскаяния, и тогда уже выходит приговор. А приговор не за горами. До Рош ха-Шана осталось всего ничего. Вот если подведем первый итог, то мы видим, что само повеление Всевышнего исчислить сынов Израиля, выходящих на войну, это повеление Всевышнего каждому лично из сынов Израиля заботиться о своем духовном росте. Это его личная обязанность и личная ответственность. И Всевышний об этом говорит нам уже во втором стихе нашей недельной главы. Другими словами, дядя в кавычках за тебя ничего не сделает. А все, что ты сделаешь, будет твоим. Побеждающий наследует все. Нужно трудиться самому. И мы начали с вопроса, почему Всевышний так заботится о сынах Левия, что не считает их вместе с сынами Израиля, а считает их отдельно. И у нас возникло такое подозрение, а что Всевышний так заботится о сынах Левия, чтобы они не погибли, при этом зная, что сыны Израиля, вот эти все, которые будут исчислены, погибнут в пустыне. И мы понимаем, что это подозрение от лукавого. И мы говорили, что если мы увидим, что за всем этим стоит, то тогда мы и поймем суть того, что Всевышний нам хочет сказать через недельную главу Бамидбар. Давайте посмотрим, что же Всевышний говорит о пересчете самих левитов. Здесь же Бамидбар, первая глава, буду читать с 45 стиха. «И было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых, по семействам их, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление 603 550. А левиты, по поколениям отцовых, не были исчислены между ними, и сказал Адонай Моше, говоря». 49 стих. «Только колено Левина, не вносив перепись». В оригинале стоит глагол «покат», «лёпокат». «И не исчисляй», «лёнаса», «их вместе с сынами Израиля». Дословно написано на иврите: «Ах, эт мате леви, лё тивкот, ве эт рашам лё тиса, бетох бене Израиль». То есть, лё покат, лё наса. А в 50 стихе читаем, в следующем стихе: но поручи. И на иврите написано «Веата хавкат». Глагол «покат». Но «покат» левитам скинию откровения. В оригинале скинию свидетельства. И все принадлежности ее, и все, что при ней. И пусть они, в Торе написано «Веальколь Иису». Глагол «наса». То есть «покат» скинию, и пусть они «наса» скинию и все принадлежности ее и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. Вы знаете, у мудрецов вот эти два стиха вызывают крайнее затруднение. Так наса или лё наса? Покат или лё покат? В отношении сынов Левия. То Всевышний говорит, лё наса, лё покат, не исчисляй сынами Израиля. То говорит, исчисляй со скиней. Почему вместе с сынами Израиля лё покат, лё насо, а со скиней покат и насо? Вот здесь как раз и ответ на наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу? Почему Всевышний не разрешил считать сынов Левия вместе с сынами Израиля вот в этой переписи? Что он через это все хочет нам всем сказать? Мы видим, что левитов нельзя считать сынами Израиля, но левитов надо считать со скинею. Что это значит? Как это понимать? Скажите мне, в чем предназначение самой скинии? Помните Шмот 25.8? И устроят они мне святилище, и я буду обитать среди них. То есть, главное предназначение скинии – присутствие Всевышнего. И мы видим, что ответственность за то, чтобы присутствие Всевышнего было в скинии, возлагается на кого? На левитов. А что должны делать левиты, чтобы это присутствие Всевышнего сохранялось в скинии? То есть, по сути, в чем суть служения самой скинии? Левиты должны учить во главе со священниками закону Всевышнего народ, и они должны обеспечить вот это прощение и искупление согрешающих. Потому что если народ согрешит и не будет прощения, Всевышний уйдет, его присутствие уйдет. Что же в итоге получается? Именно от того, насколько священники обеспечат присутствие Всевышнего в скинии, будет зависеть их насо, исчисление, и их покат. То есть, когда все это вместе сложишь, видишь уже разницу в ответственности, которую Всевышний возлагает на сынов Израиля и на всех левитов. Если сыны Израиля ответственны каждый лично за свой духовный рост, то священники и левиты ответственны за то, чтобы присутствие Всевышнего всегда было среди сынов Израиля. И это присутствие обеспечивается через то, как учить будут священники и левиты слову, законам Всевышнего народ, и как народ будет получать прощение и искупление своих грехов, покрытие через принесение жертв. Вы же понимаете, что это все духовные принципы. Мы сейчас говорим о скинии по образу, но мы понимаем, как это работает в духовной скинии. И он поставил своих служителей для того, чтобы они взращивали народ Всевышнего, полноту возраста Машеха. Помните, Ефесянам 4 глава, Но мы начинаем видеть разную ответственность и спрос с одних и с других. И здесь у нас ответ, почему именно в данной переписи Всевышний не считает и не переписывает вместе сынов Израиля вместе с сынами Леви. То есть, еще раз, ответ на вопрос, почему Всевышний не считает вместе сынов Израиля и сынов Левия. Ответ: Всевышний разделяет уровень ответственности между сынами Израиля и левитами. Ответственность сыновей Израиля заботиться о своем духовном росте, а ответственность левитов, начиная со священников и заканчивая левитским служением, заботиться о скинии. Чтобы, смотрите, во время стоянок скиния исполняла свое главное предназначение. Обеспечивала присутствие Всевышнего в скинии и духовный рост сынов Израиля, и возможность раскаяния и очищения от греха. Поскольку от всего этого и зависит присутствие Всевышнего в скинии. А во время переходов ответственность священников и левитов, чтобы все детали скинии, все ее принадлежности, все было в сохранности, в полной целостности, и все на своем месте, чтобы ничего не потерялось, ничего не появилось лишнего. А если говорить духовно, то речь идет о том, что священники и левиты должны заботиться о том, чтобы ни одна йота, ни одна черта не пропала из Торы, чтобы ничего не убавить и не прибавить. Все, как научил их Машиах через Маше, все так должно быть сохранено на всем пути странствования народа Всевышнего в обетованную землю. От того момента, как была дарована Тора, до второго прихода Машиаха Иешуа. Мы говорили значимость книги Бамидбар. И в Торе об этом Всевышний нам говорит, смотрите, Дворим, 4 глава, 1 стих и дальше. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Адонай Всесильный отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Адоная Всевышнего вашего, которые я заповедую вам». И когда мы открываем последнюю книгу Писания Нового Завета, последнюю главу, книга Откровений Иоанна, 22 глава, с 18 стиха читаем это же. Иоанн говорит: «И я также свидетельствую всякому слушающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Всевышний язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет от слов книги пророчества сего, у того отнимет Всевышний участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Эй, гряду скоро! Амен! Эй, гряди, Господин Иешуа! Благодать Господина нашего Иешуа Машиаха со всеми вами! Амен!» В итоге мы видим главную ответственность левитов обеспечивать присутствие Всевышнего в его народе и сохранение его слова на пути всего странствования в обетованную землю. И в числах 18 главе, Бамидбар 18 глава, с 1 стиха, мы об этом и читаем. «И сказал Адонай Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою, понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих колена Левина племя отца твоего возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения, пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам». Вот какая ответственность священников в народе Всевышнего. От того, как они заботятся о присутствии Всевышнего в народе, как они хранят Слово Всевышнего, будет зависеть не только их жизнь, но жизнь и тех, кто им помогает, левитов, и всего народа. Вы видите, насколько все серьезно? И точно так же, как при посещении сынов Израиля, слово «покат» с благословением или судом, все будет зависеть от того, как сыны Израиля заботились о своем духовном росте. Точно так же и при посещении левитов и священников будет зависеть с благословением или судом от того, как они заботились, чтобы скиния исполняла свои функции. И когда мы смотрим, как это было в жизни, мы уже говорили, когда Всевышний приходит, покат, Иосиф говорит: Всевышний посещением посетит вас, покот и вкот. 4/5 погибли в Египте, только 1/5 вышла. Дальше мы смотрим на весь путь странствования народа в пустыне. Мы видим, что кроме Халева и Егоша бен Нуна, все погибли. Вот вам и время посещения. Когда мы смотрим на разрушение первого храма, Исаия 43 глава с 26 стиха, читаем: «Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я, предстоятели святилища, лишил священства. А Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание». Видите, как все собралось вместе. И об этом всем Всевышний говорит сегодня нам, в недельной главе Бамидбар. Предстоятели святилища лишены священства, Иаков предан на заклятие. Вы знаете, вот с этими предстоятелями и ходатаями, на которых большая ответственность, в 1 Фессалоникийцев, в 5 главе, мы читаем 12-13 стих. Написано: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе». Видите, то же самое слово «предстоятель». «И вразумляющих вас. И почитать их преимущественно с любовью за дело их, будьте в мире между собой». Смотрите, слово говорит, что сыны Израиля, овцы, должны уважать, почитать предстоятелей. Да, слово так говорит. А вместе с тем мы видим, что при посещении личная ответственность каждого сына Израиля за свой духовный рост. А как быть в том случае, если эти предстоятели и ходатаи учат совсем не тому, о чем говорит Тора? Открывают не истинного Машиаха, а того другого, который отменил Тору Моисея. А слово говорит, овцы должны почитать их. И тут возникает конфликт интересов. Как бы каждая овца, когда будет время посещения, лично будет отвечать перед Всевышним за свой духовный рост. И священники будут отвечать за то, чему они учили, как учили, было ли присутствие Всевышнего, хранилась ли Тора, да йоты и черты. Но тут получается, никаких шансов у овец, если эти ходатаи и предстоятели, они заведомо уже учат неправильно. Что же делать овцам? С одной стороны, они должны почитать, а с другой стороны, им нужно отвечать за свой выбор. Пророк Иеремия, 25 глава, с 30 стиха буду читать, я просто несколько мест Писания прочитаю о том, как будет со вторым приходом Машеха. Здесь как раз и будут ответы на наши вопросы. С 30 стиха, Иеремия, 25 глава. «Посему прореки на них все слова сии и скажи им, Адонай возгремит с высоты, и из жилища святыни своей подаст глаз свой. Страшно возгремит население свое, как топчущее в точиле воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Адоная состязание с народами. Он будет судиться со всякою плотью. Нечестивых он предаст мечу, говорит Адонай. Так говорит Адонай Цеваот. Вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли, и будут пораженные Адонаем в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы, не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли». 34 стих. «Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния, и падете, как дорогой сосуд. И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Адонай пажить их». Смотрите, приговор не только пастырям, но и той пажити их, которых они учили. «Истребляются мирные селения от ярости гнева Адоная. Он оставил жилище свое, как лев, и земля их сделалась пустынью от ярости опустошителя и от пламенного гнева его». То есть, если это овца, которая отвечает перед Всевышним лично за свой духовный рост, если она останется у этих пастырей, то она точно погибнет. И что же ей делать? Захария, 11 глава, читаем с 4 стиха, ответ. «Так говорит Адонай Всесильный мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, благословен Адонай, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них, ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Адонай. И вот я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю. И я не избавлю от рук их, и буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. Возьму себе два жезла и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец. И истреблю трех из пастырей в один месяц. И отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». Вот вам ответ. Всевышний говорит, тех овец, которые вот эти пастыри обрекли на заклание, те, которые искренне и ищут меня, я их сам пасти буду. Посмотрите, что сейчас происходит во всем мире. Вы это увидите. Одинокие, никто их не принимает, все их гонят. Но этим пастырям приговор уже выписан. И это все есть в нашей недельной главе. И поэтому Всевышний считает сынов Израиля отдельно. Левитов, священников отдельно. Потому что каждый будет отвечать перед Всевышним за ту работу, которую Всевышний ему определил делать. И у каждого есть свое место и свое предназначение в его народе. В заключение прочитаю притчу Иешуа о злых виноградарях, чтобы увидеть, что Иешуа говорит нам не что-то новое, А то же самое, что мы сегодня читаем в нашей недельной главе Бамидбар. Мы сегодня говорили, что Новый Завет, он ничего нового не дает. Он только раскрывает то, что написано в Торе. И с каждым годом нам раскрывается все больше и больше, как Новый Завет, так и Тора. Потому что мы начинаем видеть единство этих писаний. Итак, мы уже подходим к концу. Матфея 21 глава, с 33 стиха. Вы все хорошо знаете эту притчу. Но сейчас, когда я ее буду читать, вот в контексте всего, о чем мы сегодня говорили, я верю, что она зазвучит у вас совсем по-другому. И вы здесь увидите ответственность каждого перед Всевышним за то служение, которое он доверил ему, и за тот путь, на который он поставил. Как я сказал в начале, на дядю надеяться не приходится. Каждый будет отвечать сам. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. От виноградаря зависит, принесут ли плоды сам виноградник. Виноградарь, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем и убьем его, и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иешуа говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла, это от Адоная и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Всевышнего, и дано будет народу, приносящему плоды его. А тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Священники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Но Машиах здесь ничего не сказал нового. Он об этом сказал в главе Бамидбар, что Царство Всевышнего будет дано народу, который приносит плоды в Царстве его в свои времена. И здесь ответственность каждого в народе и самих виноградарей. Завтра у нас праздник Шавуот. И от того, с чем мы придем ко Всевышнему завтра, зависит и моя жизнь, моя голова и ваши головы. Поэтому глагол «насо» имеет три значения. Снимет или простит и возвысит. Главный итог. Что же хочет нам сказать Всевышний через нашу недельную главу Бамидбар? Первую главу книги Бамидбар, которая описывает весь путь его народа в обетованную землю. Вот вы все получили, стоя у горы, все, что вам необходимо. Получили учение, получили скинию. Вы всем обеспечены, чтобы выходить на войну. Но воевать нужно вам. а оружие у вас есть. Поэтому нужно его взять обеими руками, твердо, чтобы никто не выбил из рук этот меч. И утверждать Царство Всевышнего, начиная с самого себя и до края земли. И в книге «Дворим» об этом Всевышний и говорит. С 6 стиха. «Адонай Всесильный наш говорил нам на Хореве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую, и к Ливану, и даже до реки Великой, реки Ефрата». 8 стих. «Вот, я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Адонай с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Ицхаку и Иакову, им и потомству их». Всевышний дал нам эту землю, но взять нам нужно будет ее самим. Да поможет нам Всевышний. В имени Машеха Иешуа. Аминь.